Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова наш подкаст «Почитай отца»
и его ведущие
Николай Антонов
и Петр Пашков.
И наш замечательный гость, магистр богословия, чтец
Сергей Федоров.
Вот, мы очень рады тебя видеть, Сереж. Вот, надеюсь, что наши слушатели будут рады тебя слышать.
Я вас тоже рад видеть.
Спасибо большое, что присоединился. Сережа уже несколько докладов делал по святителю Иоанну Златоусту, и один из них как раз касался темы брака, супружеской близости и вот этой тематики. Мы не могли, соответственно, не пригласить Сережу. Как раз даже более того, на самом деле, идея вот этого блока про богословие брака родилась,
вообще родилась
когда...
из чтения Сережиного доклада.
Да, потому что мы думали, какие бы сюжеты набрать, продумали по своей теме, там, я про священство, Петя про догматическое развитие, и тут мы увидели твой вот этот доклад, ну, я увидел, и мы сразу с Петей подумали, что надо делать на эту тему, потому что, ну, у нас есть любимые тексты Григория Богослова про это, ну, и вообще это, на самом деле, то, что обсуждать, то, что интересно всем.
Да, и в любом случае все православные будут это слушать, потому что все православные любят про брак.
Вот, и да, в этом смысле тебе еще отдельное спасибо за такое, так сказать, сподвижение на эту тему. Расскажи, наверное, коротко, что ты за тексты предлагаешь нам сегодня обсудить.
Да, но мой доклад был как раз про осмысление супружеской близости в проповеди святителя Иоанна Златоуста в различных его сочинениях. И те цитаты, которые я сегодня выбрал, они касаются как раз-таки в большей степени именно телесной стороны брака. Первая цитата будет о красоте, в целом, именно о привлекательности, скажем так. А вторая касается у нас осмысления самого момента супружеской близости, такого интересного, я бы сказал, даже богословского осмысления, которое предлагает святитель Иоанн. Вот. И третья цитата будет про...
Про любовь.
Про любовь, да.
Вот, да, и мне кажется, это действительно очень интересно, потому что... Собственно, мы вот с Колей уже читали, да, и немножко читали из Августина, например, да, у Августина отношение ко всему этому было, в общем-то, ну, прямо скажем, сугубо негативное, да, то есть он никакого положительного содержания во всем происходящем не видел, ну, вот, а вот тут, да, действительно такой интересный взгляд, очень, так сказать, освежающий после злодейского Августина.
Да, и...
Мы очень любим святителя Августина, очень его почитаем.
И здесь, и с другой стороны, это именно то, за что мы очень любим и почитаем святителя Иоанна Златоуста, потому что действительно у него все-таки находишь какой-то такой... Мы когда записывали с тобой выпуск, даже не один, по-моему, несколько про него выпусков было, мы поняли, что это все-таки, помимо всего прочего, это просто приходской батюшка Иоанн, который делает беседы, самый, естественно, говорит нормальным каким-то языком, ну, при том, что это, понятно, 4 век, риторика и так далее, тем не менее, нормальным человеческим языком говорит на нормальные человеческие темы. Ну, и это не может не радовать.
Да, представляете себе, вот висели бы, значит, когда-то по всем константинопольским высшим школам висели объявления. Да. Встреча с батюшкой и отцом Иоанном.
Беседы о книге бытия.
Ну, в Константинополе, если с
владыкой Иоанном. Понедельник 5 часов.
Да, весь понедельник 5 часов беседы с владыкой Иоанном, да, вот. Беседы о браке, вот, да, значит, это... и молодые девочки из константинопольских регенских училищ, и молодые константинопольские семинаристы сбегались послушать владыченьку про то, как правильно строить семейную жизнь. Вот, да, все так делают, и вот в то время тоже так делали, конечно.
И что, наверное, лучше прям начать, прям сразу перейти к его тексту, и потом уже мы там, наверное, будем обсуждать, не будем каких-то больших вводных делать, тут святитель Иоанн сам за себя лучше всех скажет. Тогда тебя, наверное, просим первую цитату прочитать.
Первая цитата, она у нас из комментария на книгу пророка Даниила о красоте. «И красота служит союзом брака, потому что людей весьма привлекает тело. Так как нам дана трудная и тяжелая жизнь, то даровано и некоторое утешение. Отсюда воспламеняется любовь, которая охватывает все. Господь предусмотрел и употребил много средств к тому, чтобы союз брака оставался нерасторжимым. Но скажешь, красота и вначале была соблазном. Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, говорится в Писании, что они красивы, и брали их в себе в жены, какую кто избрал. Не она была соблазном, а испорченность тех людей». Бог создал дочерей красивыми не для того, чтобы они были бесстыдными, но чтобы каждый любил свою жену. «Отвращай око твое от женщины благообразной, — говорит премудрый, — и не засматривайся на чужую красоту». Не сказал просто «не засматривайся», но прибавил на чужую красоту. Следовательно, он одобряет наслаждение собственным.
Совершенно замечательный отрывок, именно тем, что действительно после нескольких первых пассажей ждет сейчас такой августиновский прям поворот, mm-hmm. значит, нам дана жизнь трудно-тяжелая, и потом действительно даровано утешение, значит, и воспринимается любовь, которая охватывает все, и точка. Не любовь, которая охватывает все и влечет к себе пороком, не которая mm-hmm. тебя распаляет твои страсти, и ты давай аскеза, аскеза. Она тебя утешает. И точка, и прям это самое. Молодец, ну, святитель Иоанн.
Мне кажется, да, что тут, мне на самом деле, меня эта мысль очень захватывает, честно. У меня есть одна любимая мысль про христианскую аскетику, честно. Она меня мучает и радует уже много-много времени. Это тема про утешение. Про то, что у нас любые приятные вещи, если они в положительном контексте, они называются утешением. И мне это кажется очень здорово. То есть и в Типиконе, там, да, если можно покушать...
Да, или утешение братьев.
Да, называется утешение братьев. И вот тут, да, тоже как бы... Меня, кстати, опять же, когда-то во время ООН очень возмущало, что покушать по Типикону можно, вот, а к браку такое негативное отношение. Это когда я за Толстого не читал.
Да.
Вот. Меня очень возмущало, что покушать — это утешение, а все остальное нет. Что это за сынство такое?
Вот, ну, потому что это для монахов утешение. Ну, вот, для монахов у них действительно нет покушать. Утешения брака, а у них только покушать.
Только покушать.
Утешение, да.
Но, тем не менее, мне кажется, очень важной и ценной эта мысль, ее нужно зафиксировать, что цель приятного в жизни – это утешение. Это то, что если бы в жизни у человека не было ничего приятного, он бы с глузду съехал от горя, так сказать, тягот и усталости. То есть, да, вот приятность, она нужна для того, чтобы просто не умереть, так сказать, от всего этого дела.
Угу. А, Сереж, скажи, пожалуйста, вот тут, смотри, тут интересно идет дальше противопоставление, ну, то есть он, да, на цитатах из Писания идет, но так интересный ход мысли, значит, да, что, ну, он сразу... Значит, да, такую, так сказать, предвосхищая особо ретивого православного, который это все соблазн, сам говорит, ты скажешь, что красота и вначале была соблазном. И дальше, мне кажется, интересно строит мысль, да, значит, как мог бы аргументировать такой особо ярый православный, что это все соблазн, дает цитату из Писания, как положено. Mm-hmm. Как он ее интерпретирует? Смотри, расскажи, пожалуйста, тут интересно, мне кажется.
Да, он ее интерпретирует как раз-таки тем, что в конце концов не какие-то позитивные и положительные вещи являются грехом, соблазном и тому, что, в общем-то, к этому толкает, а именно испорченность.
Угу.
И в этом смысле я хотел бы более так широко сказать на эту тему, вот как раз при знакомстве с взглядами святителя Иоанна на все эти вопросы, меня посетила такая мысль, которую я тоже в докладе упомянул, про то, что все естественное, то, что дано, собственно говоря, Богом, и то, что как раз-таки Бог создал, оно нормально и естественно, и для чего-то нужно. Абсолютно mm-hmm. все то, что свойственно нам по природе, так сказать, оно находит ну, какое-то свое глубокое предназначение в жизни. И проблема в том, когда это... не когда это используется, а когда это происходит в злоупотреблении mm-hmm. этим. И вот как раз-таки здесь святитель Иоанн еще раз эту мысль подчеркивает, что именно злоупотребление естественным становится причиной всякого зла и греха. Вот. А само по себе это естественно, прекрасно, именно потому, что Бог создал его для какой-то высокой его цели.
Да, и он, конечно, ну, святитель Иоанн хороший экзегет, истинно, так сказать, очевидный, да, но здесь здорово, да, он выбирает такую самую, может быть, такую яркую цитату, значит, что, да, «отвращай око твое от женщины благообразной, не засматривайся», и кажется, что, ну, как бы, что после этого можно сказать, а он подчеркивает, тоже очевидный, но очень важно, как бы он вот, то есть общая выстроенность логики мысли мне очень здесь нравится, да. Он не просто не засматривается на красоту, а на чужую красоту. Соответственно, к засматриванию на красоту претензий нет.
Угу.
Это как бы...
Именно потому, что зачем вообще тогда нужна женщина благообразная красота, если на нее нельзя засматриваться,
да,
в принципе.
Да, да, да.
Поэтому он отвечает на вопрос, что можно, но при определенных условиях. Угу. Вот, не на чужую.
У Ефрема Сирина есть текст, ну это у греческого Ефрема, да. Естественно, да, вот... Вот, у греческого Ефрема есть текст, в котором он говорит, что мир создан таким прекрасным, чтобы от него было тяжелее отрекаться, и за это были венцы, а если бы он был безобразный, отречься было бы просто.
Тоже немножко августинянец по-своему.
Да, 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 да. Вот, нет, я просто имею в виду, это я к тому, что Августин не один такой плохой, то есть это,
да,
не злодейский Августин.
И вообще
Августин.
Неплохой.
Августин вообще неплохой, и это не злодейский Августин придумал.
Да,
тут,
да.
Тут нам сейчас тут придут последователи отца Иоанна Романидиса и скажут, что Августин невротизировал тут всех просто.
Да.
На самом деле это такая легитимная стрелья мысли, но просто не единственная, есть две,
да,
линии.
У меня, знаете, какая еще вспоминается ассоциация? Есть такой, ну, мы вряд ли это будем читать, этот фрагмент здесь, хотя это текст Святого Отца, но все-таки он не о браке, он такой своеобразный, поэтому я здесь коротко его упомяну, но ассоциация такая есть, мне кажется, важная. У праведного Иоанна Кронштадтского есть в дневниках такой своеобразный, но по-своему замечательный момент, когда он, значит, как-то, значит, просто где-то он был, и взгляд его упал на порнографический журнал, просто потому что он валялся, значит. И он, так сказать, сам говорит, что вот я, значит, похулил, значит, в сердце своем вот это все, что это за безобразие, тут раскидали, еще и, значит, в общественном пространстве, ну, вообще кошмар, что это такое. Значит, и, значит, про женщину тоже сказал, что это вообще тут, в общем, грешница. А дальше он пишет, там же продолжает свои мысли, да, а потом... Подумал я, что был бы я чист, красота бы этой женщины меня бы не соблазняла, да, то есть соблазняюсь я здесь виноват, ну, как бы то, что она снимается в порнографическом журнале, это понятно, что плохо, да, но сама по себе красота женского тела, данная Богом, она прекрасна, да, если бы я был чист, я мог бы чисто, ну, там, вряд ли там было слово наслаждаться, ну, как бы ее воспринимать, да, скажем, тоже тут, я не помню точную цитату, да, но мысль именно такая, да, то есть даже вот в таком, ну, ярком, по-своему, одиозном примере, да, он пишет, что вообще-то, как бы, проблема, ну, во мне, в моем оке, да, было бы око чисто, и это я бы воспринял как чисто, потому что это благословенное Богом, данное прекрасное в нашей жизни, хотя, опять-таки, используется оно, очевидно,
не по назначению.
Да, глубоко не по назначению используется, но тем не менее, да. Это же интересная перекличка такая тут возникает.
Да. Ну, тут можно много потянуть линий, потому что это у святителя Марка есть, мы это читали с тобой в его трактате о воскресении, собственно.
Точно, да-да-да.
Вот, и, собственно, мне кажется, что мы, кажется, с ним это вспоминали, этот текст праведного Иоанна, у меня такое ощущение, что... Ну, может, мы его вспоминали не в подкасте, может, мы его вспоминали вне подкаста, потому что мы тогда постеснялись об этом говорить.
Были молоды, еще были благовоспитаны, а сейчас
были более благовоспитаны, а сейчас, да, всем деградировали. Вот, да, ну, в общем, это действительно все очень интересно, в том смысле, что вот бывает какое-то позитивное осмысление, вот, да, красоты в том числе.
Да.
Вот.
И никак не скажешь, да, что это какая-то особо такая, как сказать...
Не скажешь, что это маргинальная позиция, потому что может быть мейнстримнее святитель Иоанн Златоуст, да. Просто, в принципе,
ну,
ничего.
И праведного Иоанна Кронштадтского тоже, надо сказать, да, в общем, да. Достаточно. Да. Дальше, собственно, начинается богословская такая часть, да, прямо богословская. Тут большая цитата, мы, наверное, в две части ее обсудим. «Творческая премудрость Божия с самого начала разделила одного на два, и, желая показать, что и по разделению остается одно, устроила так, что одного недостаточно бывает для рождения». Да, на самом деле все, вот, кого мы читали, они все всегда, естественно, богословие брака осмысляют, ну вот с момента сотворения Адама и Евы, это всегда, и у святителя Филарета, и Августина это было, и у всех, кого мы читали и будем читать, это будет. Здесь сразу интересная точка зрения, да, значит, что это изначально было не случайно. «Ведь кто еще не объединился узами браку, тот не составляет и целого, а половину, и это видно из того, что он не производит детей по-прежнему. Видишь ли тайну брака? Из одного он, Бог, сделал двоих, а потом из двоих сделал и до сих пор делает одного. Так что и теперь человек рождается от одного, потому что жена и муж не два человека, а один. А каким образом они бывают в плоть едину? Все равно, как если бы ты отделил самое чистое золото и смешал его с другим золотом. И здесь происходит нечто подобное. Жена принимает плодотворное вещество в то самое мгновение, как жар наслаждения приводит его как бы в расплавленное состояние, и, приняв, питает и согревает его, привносит к нему, что нужно, из своей стороны и производит человека. И ребенок служит чем-то вроде мостика, так что тут уже трое составляет одну плоть, потому что дитя соединяет обе стороны одну с другой. Все равно, как два города, разделенные рекой, составляют один город, если есть мост, который поддерживает между ними взаимное общение». И здесь также, или еще больше, так как этот мостик устроен из существа их обоих. Что же, если младенца не будет? И тогда они будут составлять два лица? Конечно, ведь это единство происходит от совокупления, которое соединяет и смешивает тела обоих. Да, такой, как бы, редкий текст, да, о супружеской близости, причем, ну, так метафорически, но вполне, так сказать, в подробностях. Мы даже, честно говоря, я думал, стоит этот кусок читать, не стоит, не вызовет ли он смущение. Но, что дальше говорит святитель Иоанн Златоуст, ровно, значит, чем сразу меня убедил, что нет. «Что за стыд дело честное? Зачем краснеть от того, что чисто?» Сейчас мы прочитаем дальше, да, но как бы он понимает, что написывает такой, ну, очень, так сказать, тонкий момент, да, такой...
Деликатный.
Деликатный, вот хорошее слово, деликатный, да. И дальше объясняет, почему он это делает. Но давайте сейчас к этому перейдем. Может быть, стоит сам вот прочитанный фрагмент немножко обсудить.
Ну, вообще, то, что Иоанн Златоуст такие подробности как бы в проповеди и обращает на все это внимание, еще какое-то, так сказать, богословское осмысление всему этому дает, это, конечно, вообще поразительно.
Да, то есть действительно, помимо вот этого примера, ну, мы пока других не нашли. Может быть, мы еще что-нибудь найдем случайно, но пока вот среди нас троих никто ничего не знает подобного.
Так, а в чем состоит этот богословский смысл? Давайте попробуем это прокомментировать. Сергей, расскажи нам хотя бы вот про это, пожалуйста. Просто, чтобы мы это как могли сформулировать в виде четкого вывода.
Ну, я думаю, что святитель Иоанн здесь хотел бы показать, именно продемонстрировать вот этот принцип, что значит быть двое в единую плоть. То есть он как раз пытается осмыслить эти слова, то, как, в общем-то, из двух совершенно разных людей получается одно. И все, собственно, рассуждение и иллюстрация, она строится вокруг комментария этого текста. А именно он больше всего обращает внимание на понимание того, что двое в единую плоть — это, собственно говоря, произведение некого третьего, то есть вот этого ребенка, который соединяет родителей вот этим мостиком. Но завершает он свою мысль тем, что даже в случае, если не происходит зачатие и рождение ребенка, то тем не менее и в этом случае эти два лица становятся одним. Именно потому, что их единство происходит от совокупления. Вот. Он дальше там развивает такой образ, как масло, которое говорит о том, что как если в масло вольешь благовонные капли, у тебя изо всего выйдет одно, так бывает и здесь. Угу. То есть вот это вот смешение, оно производит в любом случае, вот, является выражением вот этих слов «двое будет единую плоть».
И тут, мне кажется, еще очень важный момент, что он делает, ну, как будто прямо в пику прочитанному августиновскому фрагменту, да, если Августин, как мы помним, да, говорил, что человек в браке — это, в общем, такой человек, который как будто без ноги, человек-калека, да, и если он куда-то случайно все-таки дошел, ну, это как бы так хорошо, что он дошел, но, в общем, все равно он калека, да. Здесь он говорит прямо наоборот. Это, мне кажется, такая действительно богословская интуиция, когда он эти слова о том, что двое будет в плоть едину, святитель Иоанн, имею в виду, воспринимает всерьез, грубо говоря, онтологически. Что он из этого говорит, значит, да, что наоборот, один человек, который не составляет, не находится в браке, тот является половиной, то есть он неполноценный в некотором смысле,
да? Полный.
При том, что он сам был монахом, как бы все это прекрасно понимал, и в монашеской жизни тоже святитель Иоанн, да, но тем не менее делает такое яркое высказывание, да? Ну, имеется в виду, что он тоже, он неполный именно в том смысле, что он не может производить детей один, понятно, что, да, никто один не может произвести ребенка, но тем не менее, кажется, за этим стоит такое очень серьезное отношение к вот этому единству мистическому.
Ну, здесь вообще какое-то дается позитивное осмысление этому моменту. То есть, если в других текстах мы можем встретить деторождение без какого-либо комментария, да, либо же предохранение от распутства, то здесь он придает этим отношениям еще какое-то позитивное измерение, что тоже довольно редко можно встретить в подобных текстах.
Еще и независимое, действительно, даже независимое деторождение, да, все равно происходит это фактически мистическое единство. Здесь прямо вот он, по-моему, не приводит, но понятно, что имеется в виду, да, все равно соединение вот этих цитат из про то, что двое будет плоть един, с цитатами из Павла про то, что будут, значит, как Христос и Церковь, да, цитаты часто соединяются, я думаю, здесь это как-то просто...
Да, это в других текстах он как раз и говорит о том, что это единение, как вот единение Христа и Церкви, то есть он приводит эти примеры.
Да, и дальше действительно после такого, ну, достаточно откровенного и деликатного пассажа, ну, вот я когда читал, возникает такой вопрос, ну, как бы немножко местами, ну, не режет слух, ну, так вызывает.
Самвона, во всяком случае, ты бы этого говорить не стал.
Я бы точно самвона говорить не стал, да, даже не потому, что я не говорю самвона, да, но он говорит: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно», цитирует он, да, «что за стыд дело честное, и зачем краснеть от того, что чисто? Это свойственно только еретикам, да тем еще, которые приводят распутных женщин. Потому-то мне и хочется очистить брак, возвести его на ту степень благородства, какая ему приличествует, и этим заградить уста еретикам. Осрамлен дар Божий, корень нашего бытия, а все от того, что около этого корня много навоза и грязи. Вычистим же его своим разумом. Потерпите немного, ведь и тот, у кого есть грязь, терпит ее зловоние. Мне хочется показать вам, что этого не нужно стыдиться, а нужно стыдиться того, что вы делаете». И ты, между тем, не думаешь стыдиться последнего, а стыдишься первого, и таким образом осуждаешь Бога, который все так устроил». Ну, тут немножечко корявый русский текст, по-моему.
Но мне кажется, очень интересно здоровская мысль про то, откуда происходит гнушение браком. Угу. Он говорит, да, что это свойственно еретикам, понятно, то есть у которых метафизические какие-то заблуждения.
Да, тоже имеется в виду, наверное, стоит проговорить просто, что в 4 веке это был целый ряд движений, которые, ну, наверное, и раньше был, но в 4 просто я точно знаю, что это целый ряд был движений, которые начинали просто с того, что давайте устроим монастырь и будем аскезы, а заканчивали тем, что говорили, что брак вообще нельзя, и именно подводили под это, пытались подвести под это какие-то такие богословские основания. То есть это прям тоже один из трендов. Просто когда мы говорим про богословские ереси 4 века, обычно вспоминаются какие-нибудь там ариане, македоняне, ну и вот это вот все, да. А надо понимать, что действительно были те, кто, ну, говорили, что брак запрещен, это вообще не церковное, наоборот, все должны, значит, уходить в монастырь и все. Вот, и Сидилиан прямо называет это ересью, да, тоже, это важный, мне кажется, момент.
Вот, и, а дальше он говорит и тем, которые водят распутных женщин. То есть он говорит о чем? Он говорит о том, что гнушение браком изначально происходит от пресыщения злоупотреблением, скажем так. То есть, да, вот от испорченного, от неправильного использования, так сказать, законного брака происходит просто гнушение этой тематикой, в принципе, как таковой, да, то есть тут такой интересный момент, да, что святитель Иоанн тем самым, мне кажется, вводит тему того, как грех отравляет нормальные вещи, так сказать, да, что мы потом перестаем понимать, как им пользоваться нормально.
Да.
Если все время гневаться на людей без повода, ты потом перестаешь понимать, как пользоваться гневом по-нормальному, потому что, ну, непонятно вообще, так как бы. Вот, мне это кажется очень интересным. Очень
да.
Интересный такой заход.
Ну, «Осрамлен дар Божий». Вот это, конечно, хорошая очень формулировка, да. И тоже надо сказать, что вот, ну, в среде, значит, когда начинают рождаться дети, у тебя многих детей начинают рождаться дети, это начинает совершенно нормально обсуждаться, да, ну и в каких-то там даже иногда подробностях медицинских, да, там вопросы вот такого рода. В целом, при том, что тоже, ну, как бы до брака я вообще, мне это все как бы было глубоко чуждо, обсуждение такого тем вызывали, ну, там, грубо говоря, я краснел, да, ну и так далее, не хотел бы это все поддерживать, да, но сейчас, как только начинаешь общаться со средой родителей или там многодетная особенно среда, да, когда появляется как вот мое какое-то окружение, там это совершенно нормально воспринимается, потому что, ну, это правда дело чистое, и дар Божий, и это естественно, да, mm-hmm. И это совершенно нормально воспринимается, и это прекрасно.
Вот, да, очень поучительно.
Ну что, наверное, надо теперь перейти к последнему, такой гимнической части нашего mm-hmm. выпуска.
Вот, да, собственно, тут, мне кажется, да, интересно же что, что у нас как бы... То есть вот то, о чем мы, собственно, с Колей говорили в самом первом еще из наших выпусков, да, что чего больше всего не хватает, это осмысление, как бы вот, да, собственно, супружеских отношений, да. Вот, тут вот мы увидели у святителя Иоанна осмысление их, так скажем, телесной стороны, да, вот, осмысление в положительном ключе, с разных очень сторон, да, и как бы вот созерцательной, так сказать, и с практической, вот, и тут, и дальше нам как бы хочется, чтобы дальше святитель Иоанн порассуждал еще и что-нибудь про, собственно, отношения между людьми, между, так сказать, личностями. Вот. И да, действительно, оказывается, что святитель Иоанн об этом тоже что-то есть. Не очень много, конечно, но тоже что-то вот он об этом пишет. Описывает он в своих беседах на послании к Ефесянам, описывает он там речь, которую мог бы жених-христианин обратить к невесте в день свадьбы. «Я привязан к тебе, люблю тебя и считаю тебя дороже души моей. Нынешняя жизнь ничего не значит, и я прошу и умоляю, и всячески стараюсь сподобиться нам так устроить настоящую жизнь, чтобы можно было и там, и в будущем веке нам совершенно безбоязненно встретиться друг с другом. Жизнь наша кратка и завершается смертью, но если мы удостоимся угодить Богу, пройдя эту жизнь, то всегда пребудем со Христом и друг с другом в великой радости. Я всему предпочитаю твою любовь, и ничто не может для меня быть так тяжело, как когда-нибудь разлучиться с тобою. Хотя бы мне предстояло все потерять, подвергнуться величайшим несчастьям, словом, потерпеть что бы то ни было, я ничего не устрашусь. Все перенесу, пока будет продолжаться твоя расположенность ко мне». Коллеги, только что в связи с темой брака впервые прозвучало слово «любовь» от святого отца, кажется. У меня такое впечатление.
И как прозвучало это?
Мне кажется, что вот здесь, да, очень интересно, что, во-первых, тут есть Тут есть такие темы и мотивы, скажем так, которые мы привыкли связывать с только романтической любовью, которую, по мнению, так сказать, экспертов по культурологии, придумали в XIX веке. Вот, те, кто слушает наш подкаст давно, знают, что я терпеть не могу эту тему, что да. Что-то придумали в 19 или в 17
веке. А я считаю, что что-то придумали.
Ну вот, очевидно, что романтическую любовь не придумали, потому что про то, что жизнь, там, типа, твоя любовь для меня дороже жизни, там, и, значит, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, пока твоя любовь со мной. Это же совершенно очевидные такие романтические мотивы, казалось бы, да?
Да, но просто он такой один, все-таки напомню я слушателям. Мы именно поэтому с такой радостью читаем «Святителя Анны Златоуста», потому что других пока таких текстов не нашли.
А вообще вот это интересно, на самом-то деле.
Как появляются такие одни, да.
Ты понимаешь, дело в том, что, как это, «Nihil est simul et inventum et perfectum», как говорил Цицерон, ничто не бывает первым и лучшим. Были и до Гомера поэты. В том смысле, что мы же не представляем себе стандартную приходскую проповедь, конечно, приходского батюшки или обычного приходского, так сказать, епископа на небогословскую тему там, да? То есть мы же, как, ну, то есть Григорий Богослов за свою жизнь сказал не 30 слов.
Да,
он сказал 333 слова, если не 3333.
Ну, естественно, да. 20 лет епископства. Каждое воскресенье, как это самое естественное.
Каждое воскресенье он говорил слово.
Да,
вот,
да.
То, что он отобрал из этого всего 30 штук, вот, это, конечно, 40. Сколько? 40 штук. Но все равно 4. Это мало, на самом деле.
Конечно, конечно.
От общего количества того, что он написал, то есть от того, что он сказал, это, на самом деле, микроскопическое.
Ну, да. И, конечно, у него там при этом тема брака, да, все-таки регулярно встречается.
Вот, я об этом и говорю, о том, что мы просто, на самом деле, конечно, тут есть некая ошибка выжившего.
С одной, ну да, 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 но с другой стороны тоже, те, кто сохранилось, это в основном будет скорее о девстве, ну и там еще могут что-то случайно о браке сказать, ну так, на всякий случай, что называется.
Вот, просто, да. Просто вообще в принципе это интересно, то есть интересно подумать о том,
что не дошло до нас.
Если,
да.
Бы, если бы существовал некий волшебный корпус, если бы существовали епархиальные сайты, на которых каждую проповедь каждого владыки, каждое воскресенье Карл постят,
да.
Вот сколько бы до нас дошло проповеди о браке от 4-5 века. Да, просто да. Действительно интересно было бы послушать, что Лев Великий говорил прихожанам храма, в котором служил воскресной литургии. Вот. Ну, правда же интересно.
Да,
может,
да,
он что-нибудь хорошее им сказал, а мы не знаем. Вот.
Ну, я хотел тоже как раз развить немножко эту тему. Ведь Иоанн Златоуст здесь, когда я познакомился с этой цитатой, он же ведь говорит как раз-таки не про любовь в смысле добродетели какой-то. Не в том смысле даже о том, о чем говорит там, апостол Павел, там, мужья любите своих жен. А здесь он действительно говорит о какой-то такой романтической любви и о привязанности, да, которая должна произвести... Ну, последствия вечности с этими людьми.
Да.
И вот было интересно именно то, что, ну, казалось бы, то, что мы не привыкли как-то связывать с какой-то добродетелью, с каким-то даже усилием, вот то, что происходит естественным образом, здесь вот оно осмысляется тоже вот очень так возвышенно и привязывается, опять же, к, ну, к спасению и к тому, что произойдет с этой парой вот вечности.
Да, то есть как бы оно имеет эсхатологическую перспективу.
Да. У меня вот есть одно благое дело в моей жизни есть, я надеюсь, я, значит, одно точно есть, на свадьбе одной секулярной весьма пары, которую я там оказал, ну, мои близкие, на самом деле, друзья, но совсем не церковные, никак к этой теме не имеющие, вот, я как-то им сказал, что брак — это проект, устремленный в вечность, вот, и они как-то даже впечатлились, как будто, хотя, в общем, эта тема вечности там не очень близка, вот, но, ну, вот, более-менее, значит, скромно, так сказать, следуя Златоустам, хотя тогда его не читал, вот, и я подумал, я теперь думаю, если вдруг меня еще будут звать на какие-нибудь свадьбы, мне надо будет говорить что-то такое, я, наверное, просто буду вот это вот всегда говорить. Можно даже просто себе выписать куда-нибудь, чтобы в телефончике быстро находить, и как будто сам такой умный и красивый.
Вот, да, в общем, вот так вот. То есть получается, да, что тем самым мы все-таки видим, что брак — это не только про отсутствие ног, не про то, что ты хромоногий, вот,
да.
Но еще и бывает про обращенные в эсхатологическую перспективу возвышенные чувства, так сказать, людей. А это же очень здорово, на самом
деле. Да, ну и вообще свидетельство о том, что брак — это то, что будет после смерти, а не какое-то вот здесь, так сказать,
временно
просто временное что-то. Да. Это
ну и вообще то, что естественное, оно... может перерасти в сверхъестественное. То есть то, что было, ну, да, когда-то соединяло их на земле, оно может перейти, в общем-то, и туда.
Да, это...
Уже в каком-то более возвышенном смысле. Да.
Собрались три женятика и надеются.
На этой возвышенной ноте, коллеги, скажи, пожалуйста, заключение, Коль.
А, я ну что?
Я уже говорил, вот в выпуске слишком много.
Ага, ну что? Мужья, любите своих жен.
Я, как же и Христос, возлюбил церковь и предал себя за нее.
Да.
Спасибо за внимание. Вы слушали наш подкаст «Почитай отца» и его ведущих
Петра Пышкова
и Николая Антонова.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
В эфире радио «Радонеж» беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона священник Антоний Лакирев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы поговорим сейчас о 16 главе Евангелия от Иоанна. В ней продолжается прощальная беседа Господа Иисуса Христа с учениками, и это тот момент, когда разделение на главы по каким-то случайным обстоятельствам попало буквально в середину мысли. 15 глава заканчивается словами о том, что «Коль скоро ученики Иисуса являются учениками именно Иисуса, мир ненавидит их, потому что он избрал их от мира». И дальше, вот в начале 16 главы, Христос продолжает говорить об этом же. «Я вам говорю об этом, — говорит Иисус, — чтобы вы не соблазнились. Наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу, потому что действительно то свидетельство о жизни, свидетельство об Отце Небесном, которое приносит в жизнь учеников Иисус и которое его ученики потом приносят всему остальному человечеству, это свидетельство идет вразрез не столько, может быть, даже с опытом, сколько с желаниями людей, как мы хотим, чтобы был устроен мир и чтобы был устроен Бог. Ну вот, поэтому Христос говорит своим ученикам, что да, действительно, люди будут думать, что вас не должно существовать, как выражаются, скажем, какие-нибудь древнеримские власти, что христианство, как это такой был технический термин римского судопроизводства, новое и зловредное суеверие. Вот действительно, понимаете, весь тот порядок мира, который люди пытаются без Бога соорудить, все равно в конечном итоге оказывается Вавилонской башней. А на самом деле правда Божья только в той любви и почтении друг к другу, о которой говорит Господь Иисус. Для него важно предупредить учеников, для него важно, как, кстати говоря, и для евангелиста Иоанна, который через много лет после этой беседы будет писать Апокалипсис именно для того, чтобы дать христианам возможность увидеть происходящее с ними не в перспективе сиюминутной истории, а в перспективе вечности, в перспективе вот смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Я говорю вам это для того, чтобы вы вспомнили потом об этом и знали, что все идет под рукой Божьей, что Бог не устранился от вас. А теперь, говорит Иисус, я иду к пославшему меня. и для вас это лучше, потому что в результате тогда, ну, по крайней мере, может быть, он не говорит здесь о прямой причинно-следственной связи, но все же он говорит, если я не пойду, утешитель не придет к вам. Это необходимо, необходимо, и дело здесь не так может быть важно в том, каким образом зависит приход утешителя от того, что Иисус идет к Отцу, сколько от того, что любовь Бога явлена в этой крестной жертве Господа Иисуса Христа. И потому, что она явлена, люди способны, оказывается, становятся способны принять того утешителя, о котором он говорит. Продолжая говорить о духе, Господь говорит, он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. И он разъясняет, что имеется в виду, и тоже христианам, в общем, конечно, не вредно напоминать себе хотя бы иногда эти слова Христа. Он говорит о грехе. Что это такое? В чем он заключается? В словах Иисуса оказывается о грехе, что не верует в меня. Значит, сам Иисус грехом называет вот это недоверие Богу. Недоверие. Недоверие тому, что путь любви, о котором Иисус говорит, это действительно путь к жизни, это действительно путь к воскресению, не только к смерти, но и к воскресению. Вот это недоверие и есть грех, а все, в чем оно проявляется, это в каком-то смысле частности. Как правило, все же мы склонны избегать вот именно этого представления о том, что такое грех, и стараться искать какие-то для себя более конкретные и намного более мелкие идеи, но на самом деле суть именно в этом. Вот что по-настоящему для Бога важно, вот что для Него убивает человека, лишает его жизни, недоверие Иисусу. А правде, правда, говорит Господь, заключается в том, что и Он идет к Отцу Своему, как в предыдущих главах Он говорил о этом единстве с Отцом, о том, что именно в Нем, в Иисусе Христе, открывается для нас путь к Отцу. «Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Это и есть правда, которую нам надо знать, которую нам надо знать и о Боге, и о мире, и о самих себе. И о суде же Христос говорит, суд в том, что князь мира сего уже осужден, потому что уже начался этот путь Христа на Голгофу, и, как он говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего, и уже в каком-то смысле оказывается предопределенной победа Бога. Дальше Господь говорит своим ученикам о том, что мне много есть что сказать вам, но вы не можете вместить. Это тоже важная очень вещь о нас, о том, как устроены люди. В семиведерную бочку нельзя влить 8 ведер. И вот, понимаете, мы многое не в состоянии вместить для того, чтобы действительно наполниться этим, этой правдой о Боге. Нам необходимо научиться Его любить, исполнять Его заповеди и принять в свое сердце Духа истины, Духа Божьего, который, как говорит Христос, от моего возьмет и возместит вам. О том, что предстоит, снова и снова Христос говорит своим ученикам, укрепляя их, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Он повторяет, что да, вы увидите события, говоря о кресте, которое, конечно, для вас будет воспринято как катастрофа, как конец всему, как потом, знаете, беседуя с ним самим воскресшим, Лука и Клеопа будут говорить в недоумении, а мы было думали, что он есть тот, кому надлежало избавить Израиля. Вы будете думать, что все рассыпалось в прах. Фарисеи даже не пойдут арестовывать учеников Иисуса, уверенные, что раз учителя казнили, ну, движение быстро разбежится само собой. Но это не Конец, говорит Господь Иисус, но печаль ваша в радость будет. Вот путь через Его крест, через Его смерть все равно пролегает к воскресению. И поэтому Он говорит о, казалось бы, такой странной, неуместной в этом контексте вещи, как радость. Он говорит: «Просите во имя Мое, и радость ваша будет совершенна». Радость о том, что правда оказалась правдой, жизнь оказалась жизнью, и милость Божья оказалась милостью Божьей. И вот тогда, говорит Иисус, вы действительно узнаете, я возвещу вам правду об Отце. В заключение 16 главы и, по-видимому, в заключение вот этого поучения, которое мы традиционно называем прощальной беседой, Христос говорит: «Все это я вам сказал, чтобы вы имели во мне мир, чтобы вы могли действительно через этот трагический путь, через этот трагический момент распятия пройти и не разрушиться как личности, да, и найти будущее, то, что будет за этой гранью, стать свидетелями воскресения». И удивительные слова, очень важные. Христос говорит: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Он победил мир, и в конечном итоге мы можем попытаться этим его словам доверять, они совершенно бесценны, потому что в каком-то смысле драматичность, скорбность, страдания, которые в человеческой жизни присутствуют, они есть, и это реальность, но не они побеждают, а Иисус победил мир. Это может быть одни из самых важных слов вообще в Евангелии. В 17 главу выделен текст, который традиционно называют первосвященнической молитвой. Это молитва, которую Господь совершает в заключение, в завершение Тайной Вечери, молитва об учениках. Ну, впрочем, конечно, не только об учениках. Господь сам говорит: «Я молю обо всем мире». Но все-таки преимущественно это молитва Господа Иисуса именно об своих учениках. Итак, начинает Господь эту молитву обращением к Отцу Небесному и говорит: «Пришел час, прославь Сына Твоего». Мы уже говорили о том, что «прославь» — это выражение, которое, пожалуй, следует все же понимать, отодвинув в сторону человеческие представления, для библейской культуры, в которой живет и действует Господь Иисус. Это в первую очередь означает явление самого Бога, действия Бога, проявления Бога в этом мире. Слава Божья — это некоторый феномен, который трудно, а часто и вовсе невозможно ни описать, ни объяснить, но все-таки смысл его заключается в том, что присутствие самого Бога вот некоторым образом сказывается в этом мире. Поэтому, когда Господь Иисус обращается к Отцу и говорит: «Прославь Сына Твоего», Он, вероятно, все же говорит в первую очередь именно о том, чтобы сама природа Бога, сама личность Отца Небесного были в нем явлены, в нем присутствующем здесь, в этом мире посреди нас. И продолжает Господь, говоря о себе, обращаясь снова к Отцу: «Ты дал ему, то есть Сыну Человеческому, власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, он даст жизнь вечную». Это тоже, на самом деле, важная вещь, потому что задачи, которые ставит перед собой Бог, действуя в этом мире, действуя через Господа Иисуса, часто для нас оказываются таким предметом пререканий, потому что мы склонны по своему образу и подобию этой задачи формулировать. Но вот Господь Иисус говорит о том, что власть, которая ему дана, дана для того, чтобы всем дать жизнь вечную, всем, кого Отец Небесный дает ему. И совершенно потрясающее, чрезвычайно важное вообще в Евангелии, в вере христиан, следующая его фраза. Он говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». У людей часто о вечной жизни бывают довольно разные представления, большей частью обусловленные, конечно, культурой, но до некоторой степени и природными нашими склонностями. Вот поэтому мы думаем про жизнь вечную как, ну, чаще всего, конечно, как какую-то такую бесплотную душу, по возможности с крылышками, которая где-то там после смерти порхает. Вот, это красивая картинка, она была популярна еще в глубокой древности, еще и до Господа нашего Иисуса Христа. Потом некоторым довольно сомнительным, по совести сказать, образом просочилась в головы христиан тоже. У нее есть один единственный недостаток: она неверна. Жизнь вечная – это не жизнь после смерти, в которую мы, строго говоря, не верим, а верим в воскресение мертвых. Но жизнь вечная, как говорит Господь Иисус, заключается в том, чтобы знать Бога и знать самого Господа Иисуса, и, собственно, и все. И этим определяется и вечность этой жизни, и то, что это жизнь, а не просто обмен веществ или какая-то еще разновидность физической смерти. Вот, сия есть жизнь вечная, в том это заключается, чтобы знать тебя, единого истинного Бога. Это чрезвычайно важно, вообще говоря, помнить, потому что, ладно бы там у нас какие-то были представления, более или менее адекватные, о том, что мы считаем жизнью вечной, но мы ведь под эти представления свои поступки, свои приоритеты как-то выстраиваем. Ну вот поэтому так необходимо для нас эти слова Иисуса слышать. Вечная жизнь заключается в том, чтобы знать Бога прямо сейчас. И, собственно говоря, в результате того, что Сын Божий стал человеком, жил среди нас, свидетельствовал нам об Отце, умер и воскрес, в результате всего этого больше никаких преград для того, чтобы жить этой жизнью вечной, нет. Все, что возможно знать о Боге, открывается нам в личности Иисуса Христа. Поэтому эти слова о том, в чем заключается жизнь вечная, конечно, имеют совершенно исключительное значение. Дальше, когда Господь Иисус молится, Он говорит тоже удивительные слова: «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира». С одной стороны, конечно, в библейской традиции существует знание этого имени Божьего, того тайного имени, которое никто не имеет права произносить, кроме первосвященника в Святое Святых, того имени Божьего, в котором сокрыта некоторая тайна для людей, важная при всем том, потому что ведь имя существует не для того, чтобы объяснить, как Бог устроен, этого все равно никто и понять не в состоянии, а для того, чтобы можно было к нему обратиться. И вот Христос говорит вещь до некоторой степени удивительную, потому что любой из его слушателей иудеев в этот момент, его слушают 11 апостолов, может подумать в этот момент, что, ну, ведь Бог открыл свое имя Моисею на горе Синай, и, стало быть, оно уже известно. И, тем не менее, Христос вот говорит так: «Я открыл имя Твое». Действительно, здесь речь идет об имени Божьем как возможности обратиться к Нему, призвать Его, как о личной встрече с Богом, которая, собственно говоря, обозначается вот этими словами, то, что имя Его теперь открыто для нас, и, собственно, открыто не как-нибудь иначе, а в Господе Иисусе. И дальше, молясь об учениках, о которых Господь просит Отца Небесного, чтобы Он сохранил их от зла, нас, пребывающих в этом мире, Он говорит: «Отче Святый, сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне». И здесь, по-видимому, не так-то просто на нашем языке передать тот смысл, который вкладывается в эти слова, потому что, когда мы слышим или читаем слова «во имя чего-то или кого-то», у нас тоже появляется некоторая картинка в голове. Но на самом деле там творительный падеж. И Господь говорит, обращаясь к Отцу Небесному и молясь о нас, говорит: «Сохрани их именем Твоим». Значит, имя Божье – это некоторая реальность, которая благодаря Иисусу приходит в нашу жизнь и которая дает нам возможность за Него держаться, за это имя Божье, за то, что мы узнали о Боге в Иисусе Христе. Да, держаться за то, что любовь Божья непобедима, сильнее смерти и даже нашего собственного греха. Вот сохранить именем – это значит действительно дать ученикам возможность остаться людьми, или, может быть, правильнее было бы сказать, стать людьми, прыгнуть над уровнем павиана и, держась за имя Божье, за то, что мы узнали о Боге, за ту правду, которую Иисус нам открыл о Нем, вот действительно выдраться из того очень плоского и примитивного уровня жизни на поверхности земли, который нам присущ. Господь говорит Отцу Небесному в этот момент о том, что пока я был с ними, само мое присутствие, оно сохраняло их, соблюдало, как в нашем русском синодальном переводе. Но вот теперь он обращается к Отцу Небесному и просит, чтобы сам Отец действительно держал нас в своей руке. Господь говорит: «Я не прошу тебя, чтобы ты забрал их от мира, но чтобы сохранил от зла». Тоже, согласитесь, чрезвычайно важная вещь, потому что быть взятыми от мира очень хочется. Очень хочется. Жить в человеческом мире трудно. В нем случаются катастрофы, в нем мы причиняем друг другу боль, часто совершенно непереносимую, и в нем мы сталкиваемся со своей собственной немощью и часто даже и никчемностью. И вопрос смысла такого существования, хотя человечество научилось за долгие столетия отодвигать его далеко-далеко от себя, тем не менее этот вопрос в человеческом мире в какой-то степени вовсе неразрешимы. Хочется, конечно, и масса людей в нашей истории мечтали и пытались сбежать от мира, скрыться от него. Иногда для того, чтобы сосредоточиться на Боге, но большей частью для того, чтобы просто не испытывать тех трудностей, которые этот мир в себе таит. И вот Господь молится о своих учениках и говорит: «Нет, я не прошу о том, чтобы ты их от этого мира куда-то убрал». Больше того, он говорит в других местах своим ученикам: «Я посылаю вас, как овец среди волков». Значит, Господь все же имеет в виду для своих учеников быть посреди этого мира, быть здесь, но принадлежать Богу. Вот что тоже может быть объяснением того, что он называет жизнью вечной. В заключительной части этой молитвы Иисус молится о единстве и говорит: «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе». И, собственно говоря, вопрос о том, что означают эти слова, далеко не так очевиден. Для современных христиан чаще всего, по понятным историческим причинам, когда мы слышим эти слова, у нас начинают от стыда гореть уши, потому что о нас можно сказать все, что угодно, кроме того, что мы едины. Это, конечно, вещь стыдная, стыдная перед вот словами первосвященнической молитвы. Но, может быть, Иисус имеет в виду не только быть вместе и не быть в ссоре друг с другом. В каком-то смысле это довольно тривиальная вещь, хотя и это-то нам все равно оказалось не под силу. Но Он говорит, как ты, Отче, во мне, так и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Единство Отца и Сына – это то, что очень трудно описать словами, объяснить, что это вообще такое, как это возможно. Понимаете, тайна Троицы – это проблема, которая занимала умы христиан многие-многие столетия, и, в общем, так и осталась тайной в каком-то смысле. Да, но вот Иисус говорит, как ты во мне, я в тебе, так как едины Отец и Сын. О таком единстве между христианами, между своими учениками Он просит Отца. Во-первых, увидим, что это стало быть дар Божий, значит, это не то, чего мы можем достичь своими силами, это то, о чем нужно молиться Отцу для того, чтобы этот дар был нам дан. Во-вторых, Господь говорит о единстве, когда действительно люди вполне разные, свободные, независимые друг от друга, тем не менее являются одним целым, не просто согласны друг с другом или структурированы в какую-то историческую общность. И, наконец, еще тоже, может быть, самое важное в этих словах, Христос говорит, так и они да будут в нас едино. По-настоящему единство, о котором молится, вероятно, достижимо лишь настолько, насколько мы действительно соединяемся с Отцом Небесным, насколько мы действительно живем той жизнью вечной, о которой Иисус говорит в начале этой своей молитвы. И вне вот этой принадлежности Богу, скорее всего, единство может быть только формальностью и больше ничем. И еще чрезвычайно важные слова. Господь говорит, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Он говорит это о своих учениках. О себе он говорил о том, что я пребываю в любви Отца. Он говорил о том, что в доме Отца моего обителей много. И, в общем, скорее всего, там, где я, означает в первую очередь действительно дом Отца Небесного. Хотя не будем забывать, что все это Христос говорит перед тем, как начинается его путь на крест. Итак, он говорит, я хочу, чтобы они были со мною, там, где я. Есть удивительный рассказ о сотнике, который однажды сказал Иисусу, «Зачем тебе ходить ко мне в дом, чтобы исцелить моего слугу? Ты скажи слово, и этого достаточно. Твоя воля творит этот мир. Твоя воля – это действительно действующая сила». И вот в этой молитве Христос говорит, «Я хочу, чтобы они были там, где я». И это надежда для каждого из нас. Не то, чтобы мы надеялись на то, что когда-нибудь мы сумеем за какие-то заслуги получить пропуск через фейс-контроль куда-то в сады Парадиза. Мы не на это надеемся, потому что знаем о своих грехах все в достаточной степени, но мы надеемся на то, что Иисус хочет, чтобы мы были там, где Он, чтобы мы были вместе с Ним. И ради этого стоит действительно пытаться прыгнуть выше головы.
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев. Аудиозапись предоставлена библейским порталом exeget.ru.